Глава восьмая. Одна из попыток вызова на дуэль в следующую минуту была предпринята против Илора. Он выглядит на 30 лет, стоит в нашей компании в окружении двух грандмагов, так что местный аристократ, искавший причины для конфликта, решил, что это кто-то важный из Аргента, с ним пару детишек, может, его племянник с племянницей. Но Илору я строго-настрого драться на дуэлях запретил. Поначалу он даже возмущался, когда я понял этот вопрос, но мои аргументы оказались неоспоримы. Ты же пойми, ты больше не человек, так что и все эти дуэльные кодексы, придуманные для людей, тебе теперь по боку, не говоря уже о том, что произойдет, если тебя убьют. Мало того, что нам будет очень обидно тебя потерять, так представь, какой ущерб будет нанесен нашему клану, если после твоей смерти твое тело исчезнет. Ты же призрак в теле мимика. Нанесут чрезмерный ущерб телу мимика, и все, вы оба растворитесь в воздухе. Мне тогда хоть в Аргент не возвращайся, поскольку наш клан немедленно обвинят в некромантии, и, надо признать, не без оснований. Илор повздыхал, поморщился, прежние аристократические привычки засели в нем крепко, но мои аргументы признал разумными. Так что, когда его толкнули, лишь любезно улыбнулся и сделал вид, что ничего не произошло.
— Что это вы толкаетесь?
— заявил субъект, пихнувший его на аргентском с жутким акцентом. Высокий мужик лет 30 с залысинами и носом крючком, задранным очень высоко из-за сквозившей в глазах надменности. «Вы сказали, не хотим ли мы чая?» — вежливо спросил Илор. «Нет, спасибо. В такую жару нам угодно пить только прохладительные напитки. Лимонада принесите, раз уж решили нам угодить». Говорил задира, может, и коряво, но все сказанное прекрасно понял и аж вспыхнул от намека, что его перепутали с официантом. У него даже акцент почти исчез, когда он снова заговорил.
«Это оскорбление! Я вызываю вас на дуэль!»
«Мой дядя на дуэлях не дерется. Он переел вчера креветок и чувствует себя нехорошо», — сказал я. Илор подтвердил мои слова, потрогав свой живот и печально покачав головой. Впрочем, это не помешало ему тут же ухватить и начать жевать толстые печенька с блюдца на столе. «Ну, если вам необходимо, чтобы вас кто-то обидел, то я к вашим услугам вместо дяди. Подтвердите ваше согласие, если вы готовы на такую замену». Ну да, по местному дуэльному кодексу согласие на замену нужно было подтверждать. В Аргенте просто выдвигалась замена и дерись себе на славу. Тут же в Бельбе что-то намудрили, задрав приоритет личных отношений оскорбителя и оскорбленного. Пожалуй, это единственный момент, по которому я счел кодекс Бельбы проигрывающим кодексу Аргента.
«Еще я детей не убивал», — жестко сказал мужик,
резко развернулся и ушел, провожаемый мной печальным взглядом. «Вот это я понимаю обостренный инстинкт самосохранения», — усмехнулся Сиднеш. «Да ладно, и Лор бы тоже его порвал», — сказал я, — «но креветки». Тайное совещание трех герцогов, столица Аргента.
«Значит, Эйсон уехал в Бельбу с посольством, верно?» — спросил герцог Жентель.
«Все верно», — ответил ему герцог Джелли. «Там, кстати, очень непростое посольство. Есть шанс, что там его и убьют. Бельбийцы очень воинственны, и многие идеи замужества принца не поддерживают. Так что там дуэль должна идти за дуэлью».
«Я бы лучше не имел таких иллюзий. Его и специально убить сложно. Вряд ли нам повезет, и он погибнет случайно», — со скепсисом сказал герцог Шенкер.
«Я бы тоже на это не рассчитывал», — согласился герцог Жентель.
«Может, нам стоит что-то сделать для того, чтобы работа посольства еще осложнилась?» — задумчиво произнес герцог Шенкер.
«Нет, точно не стоит. Посольство возглавляет наследный принц Мартон, там же и принцесса. Если с ними что-то случится, а потом всплывет информация о нашем вкладе в это происшествие, то король нам голову оторвет и скажет, что так и было», — боязливо возразил герцог Жентель.
«Будем тогда ждать?» — спросил герцог Шенкер.
«Не обязательно. Кто нам мешает отправить часть своих людей в Бельбу, да нанять еще местных сыщиков и следопытов?» — предложил герцог Жентель.
«Но, насколько я знаю, там с ним два грандмага в качестве охраны», — напомнил герцог Джелли.
«Ну и что?
Нам же не нужно с ними сражаться. Когда зайдут в портал, то в нем все будут равны перед тем, что мы затеяли. Пожал плечами герцог Жентель.
«Тогда хорошо. Какую добавочную сумму нам нужно собрать?» — спросил грустно, вздохнув герцог Джелли.
«Эйсон, Бельбийское королевство». «Ну, ясное дело, что грандмаги стали удивленно посматривать на Элора, что это он отказался вдруг участвовать в дуэли. Поэтому я, чтобы не вызывать у них на будущее излишнее любопытство по этому поводу, грандмаги — люди все-таки очень умные и любознательные». Мало ли что, начав присматриваться, заметят в Элоре, что нам бы не хотелось, чтобы они заметили, тут же придумал и рассказал душещипательную историю. Понимаете, тут такое дело. У Элора было двое братьев, оба погибли на дуэлях. После этого родители заставили его принять обет, что он никогда не будет участвовать в дуэлях. И родители уже мертвы, а обет так и остался, ему нужно его выполнять и дальше. Дело чести. К этой истории грандмаги отнеслись с полным пониманием. Обеты среди аристократов были популярны, и этот еще был достаточно понятным. Воля родителей священна. Учитывая количество назначенных дуэлей, их решили проводить сразу после приема, чтобы не прерывать его. А минут через 20 Мартону наступил на ногу, да еще и толкнул какой-то хлыщ. Да уж, не уважают тут заморских наследных принцев. А когда охрана оттолкнула проходимца, тот начал орать на хельском, что его оскорбили, и он требует дуэли. Я сразу же выдвинулся в эту сторону. А то что это? Полно народу из нашей делегации уже вызвали на дуэль, а я еще не при делах. Я сюда не скучать приехал. «Грубить изволите?» — спрашиваю местного аристократа. «Ваше высочество, можно мне с ним размяться?» «Спасибо, Эйсон, но давай ты в секунданты. Харман очень рвется в бой». Эх, и здесь не повезло. Начинаются переговоры, меня выдвигает секундантом Хармана, и агрессор, представившийся как Джераб, тут же приводит своего секунданта по имени Топак. Но, надо сказать, организовал Джераб повод для дуэли ловко. Охранники знали, что это возможно, и пасли принца, а он все равно сквозь них очень ловко просочился. Похоже, это серьезный дуэлянт, и хороший вопрос, справится ли с ним Харман. Секундант старше меня лет на 5, скорее всего, свежий выпускник местной магической академии. Глаза Топака, пока мы обсуждаем условия дуэли с Жирапа и Хармана, задорно блестят, и я чутьем понимаю, что он задумал какую-то пакость. Так и есть. Только мы закончили обговаривать детали, как он словно случайно роняет мне свой бокал с вином на ноги, пытаясь облить мне брюки. Я слегка подправляю полет бокала коленом, и содержимое выплескивается на его брюки, а затем бокал со звоном разбивается о мрамор пола. «Хочешь двойную дуэль, мог бы просто так и сказать», — пожимаю я плечами, пока он таращится на пятна на брюках, пытаясь понять, почему запачкался он, а не я. «Так хочешь?»
«Хочу!» — вытаращился он на меня с негодованием. «А зря.
Лучше бы подумал, почему его задумка меня облить не удалась. И что его ловкость, возможно, не так велика, как моя. Отдельный бой или два на два? Или хочешь отдать этот вопрос на откуп секундантам?»
«Надо посоветоваться с моим товарищем», — сказал он и шустро проследовал к Джерапу.
Спустя пару минут появляются Джерап и Топак и Харман. «Значит, дуэль пара на пару, верно?» — сразу спрашиваю я. «Моя задумка проста. Не похож Харман на крутого дуэлянта, как бы там его ни расхваливали в окружении принца. В отличие от Жирапа. Будем сражаться два на два, может, и будет шанс вытянуть его из проблем, если я не ошибаюсь, по поводу бойцовских качеств обоих. К концу приема уже полтора десятка членов нашего посольства вызвали на дуэль. Практически уверен, что наше посольство в Бельбу станет легендарным, и его будут обсуждать в Аргентии спустя годы. Но важно, в каком ключе. Они выстояли и победили, или погибли и слились. Ясное дело, я сделаю все для того, чтобы сработал первый вариант. Думал, что дуэли будут назначать по очереди вызовов, так что наша двойная дуэль должна была быть поближе к концу, но нет. То ли потому, что оскорбили принца, то ли потому, что только у нас была двойная дуэль, мы пошли первыми». Впрочем, почему бы и нет, я даже обрадовался, что не придется стоять в очереди. А вот Харман слегка вздрогнул, показывая, что не так он и готов к этой дуэли, как старался демонстрировать. Не очень хороший знак, но посмотрим. «Если будут проблемы с противником, двигай поближе ко мне, я помогу», — сказал ему, чтобы ободрить.
«С чего бы это? Я сам справлюсь!»
— горделиво задрал нос он. «Да. Тут у нас и страх, и гордыня в одном флаконе. Опасная комбинация. Бойцы такого рода нестабильны и легко ломаются. А вот жираб, по нему видно, опытный хищник. Глаз уже не отводит от Хармана. И ни чуточки волнения. Напротив, он в предвкушении. Словно орел, выцеливающий отбившегося от стада новорожденного барашка, чтобы утащить его в гнездо. А вот Топак по своей реакции больше был похож на Хармана. Только страха было поменьше, а гордости побольше. И еще что-то такое у него было. То и дело бросал взгляды на седого, солидного мужчину в толпе. Ага. Похоже, старается выслужиться. То ли перед отцом, то ли перед своим тренером. Дуэль, помимо того, что была 2-2, ничем больше от стандарта не отличалась, к моей досаде. Я предложил Харману поставить на кон приличную сумму, хотя бы 1000 по 20 золотых монет. Но он, воспитанный на дуэльном кодексе Аргента, потрясенно залепетал о каком-то ущербе для нашей чести, если мы будем вести себя так меркантильно. Дурень. Явно не понимает, что если в местном дуэльном кодексе это разрешено, то мы, являясь гостями, вольны нарушать стереотипы из Аргента безо всяких проблем. Но не читать же ему об этом лекцию, когда все прислушиваются к нашей беседе. Эх, придется драться бесплатно. Хотя... Подозвал Элора и попросил выяснить, есть ли смысл ему сделать ставку на мою победу. Если есть, пусть сделает. Тот кивнул и тут же ушел к букмекеру. Перед дуэлью снял все артефакты, отдавая их Джоан на хранение. О, как мне понравились завистливые взгляды, которыми сопровождали каждый снятый артефакт зрителей. Вернее, с нашей стороны взгляды были завистливые, а вот со стороны бельбийцев алчные. Ну да, я увешан этими артефактами очень даже неплохо для своего возраста. Не у каждого принца найдется такой расклад, это я точно знаю. И это понятно аристократам из Бельбы даже при условии того, что никто из них точно не знает, за что отвечает подавляющее большинство моих артефактов. Но предельно ясно, что раз я их ношу, то это не безделушки. И видно, сколько из них древних, а они по умолчанию штуки дорогие». У Джерапа и Хармана были одинаковые разряды, 10-е. У Топака тоже был 10-й, у меня 8-й. По этому поводу даже возникла заминка, удивившая меня. В дуэльном кодексе королевства Бельбы не было ни слова об этом, но сработали, видимо, местные неписанные традиции. Когда были оглашены разряды у всех противников, из собравшейся толпы аристократов раздался презрительный свист, и Топак моментально покраснел и бросил агрессивный взгляд на зрителей. Что все это значит, я понял, когда судья, вместо того, чтобы уйти с поля и объявить старт дуэли, спросил у него. «Точно хочешь биться с 8-м разрядом? Победить такого противника легко, в этом не будет чести». А вот оно в чем дело. Знаменитая воинская доблесть бельбийцев имела свои градации приемлемого помимо кодекса. Ну да, будь я обычным 8-м разрядом, то да, победой надо мной нигде похвастаться было бы невозможно. Топака бы попросту высмеяли. Он и сам замер в раздумьях. Я спас ситуацию, сказав: «Не бойся, ты точно не выиграешь, так что позориться из-за победы не придется». Тот полыхнул гневом и решительно кивнул судье, мол, «Да, я буду с ним драться». «Ну да, еще не хватало, чтобы я ушел с поля боя без хорошей драки, да еще чтобы дуэль в отношении меня была отменена по причине моей якобы слабости и благородство противника, не пожелавшего марать руки о восьмерку. Никто не заставлял Топака бросать мне вызов, значит, за это ему придется ответить. Ну и цель нашего посольства продемонстрировать силу Аргента перед свадьбой требовала тоже крушить кости местным задерам. К тому же, где были глаза Топака, когда он меня провоцировал? Разве он не видел, что в силу возраста у меня никак не может быть 10-го разряда, как у него? Так хотелось подраться, что тогда он об этом и не задумался даже. Что-то сплошь и рядом меня вызывали на дуэли люди с намного более высокими разрядами. Ну да, это не академия, это взрослая жизнь, и в драку в ней лезут уже не студенты, а выпускники разнообразных академий с более высокими разрядами. Мне, между тем, не только уже можно было давно переходить на 9-й разряд,
Но я уже чувствовал, что очень близко подобрался к грани, когда я уже не смогу затягивать пребывание на 8-м разряде, и переход произойдет уже помимо моей воли. Самые лучшие практики затягивания перехода не могли сохранить отсрочку больше, чем до середины следующего разряда, и по ощущениям эта грань у меня уже очень близка. Честно говоря, я думал, что перейду на 9-й разряд в храме хозяина судьбы, борясь за свою жизнь, но как-то так вышло, что там такой ситуации не сложилось. Не сказать, что там было легко, просто не было случая, когда именно этот переход решил бы дело. В ход шли артефакты, взрывчатка или другие козыри, так что из храма я по-прежнему вышел с 8-м разрядом. Ну что же, может быть, на этой дуэли возникнет ситуация, когда этот переход придется к месту. Судья, получив свое подтверждение, что все готовы к драке и никто не хочет примирения, ушел с поля, на котором мы расположились.